Говорит Радио Свобода. Выгодно ли России возможное введение 4-дневной рабочей недели?
Чудес не бывает. Если вы меньше работаете, меньше производите, меньше продаете, меньше получаете того самого прибавочного продукта.
На празднование Дня российского флага в Москве автобусами свозили бюджетников и студентов.
Общая обязаловка. Помимо тех, кто стоит в наряде.
Дирижер Теодор Куренсис переезжает в Петербург. Пострадает ли от этого Петербургский дом радио?
Этот комплекс в идеале можно было бы сохранить и волки, сытые овцы целы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 26 августа. Итак, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда представить свою позицию о перспективах введения 4-дневной рабочей недели, но призвал россиян не воспринимать идею о сокращении рабочей недели, цитата, «слишком буквально». По мнению экспертов, Россия не готова к этому нововведению, оно может привести к падению ВВП и зарплат сотрудников примерно на 20%. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Идею о 4-дневной рабочей неделе в России начал активно продвигать российский премьер Дмитрий Медведев. Именно он поручил Минтруду подумать о возможности ее введения. Пресс-служба Минтруда сообщила РБК, что на российских предприятиях уже сейчас можно вводить сокращенную рабочую неделю, поскольку законодательству это не противоречит. Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели не более 40 часов, однако нижней границы не существует, отметили в ведомстве. Экономист Игорь Николаев предполагает, что российский премьер Дмитрий Медведев предлагает обществу новую популистскую идею, чтобы отвлечь внимание от более насущных проблем, в том числе и экономических.
Любой нормальный человек хотел бы работать меньше, отдыхать больше, получать, наверное, столько же. С точки зрения экономики, у меня отношения отрицательные. Мы вообще еще работаем не настолько эффективно, производительно, чтобы переходить на 4-дневку. Когда-нибудь, наверное, перейдем. Ведь в свое время перешли на 5-дневку в конце 60-х годов. Но сейчас, когда у нас производительность труда в России в 2-3 раза меньше, чем в развитых странах, чудес не бывает. Если вы меньше работаете, меньше производите, меньше продаете, меньше получаете того самого прибавочного продукта. Поэтому как человек, да, хорошо, замечательно, как экономист из государственных позиций. Нет, это не своевременно. Здесь гораздо больше популизма. А для чего это, вот не люблю это слово, вбрасывается? Ну, употреблю. Но, по-моему, для того, чтобы просто вот об этом будут говорить, мы тоже говорим об этом. Увести от действительно таких актуальных проблем.
Это было мнение экономиста Игоря Николаева. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант, который по-человечески тоже не против работать 4 дня в неделю, объясняет, почему Россия пока к этому не готова.
4-дневной рабочей неделе я отношусь чрезвычайно положительно. Единственное, что надо уточнить, что в отношении России это не совсем справедливо, потому что в тех странах, где 4-я промышленная революция, назовем ее так, продвинулась далеко вперед, где действительно возникают проблемы с занятостью из-за того, что система искусственного интеллекта или роботы, или то и другое, и так далее, продвинулись настолько далеко, что они выбивают рабочие места и замещают людей, там действительно уместно об этом говорить. В России пока ситуация не такая, и единственное последствие того, что мы ведем, я не думаю, что это произойдет, но, тем не менее, единственное последствие введения 4-часовой рабочей недели будет сокращение выплат работникам, вот и все, больше ничего. При этом те, кто заняты там на буровых установках и так далее, они не продолжат работу там посменно, там ничего не изменится. А вот эти все люди, которые приходят на работу, отсиживают, ну, они будут также приходить на работу, отсиживать, только получается это на 20% меньше.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Заведующий кафедрой прикладной социологии финансового университета при правительстве России Андрей Зубец объяснил «Радио Свобода», что запрета на 4-дневную рабочую неделю в России нет и сегодня, и поэтому ажиотаж, который поднялся вокруг обсуждения идей Дмитрия Медведева, ему не совсем понятен.
С другой стороны, я на сегодняшний день не вижу никаких предпосылок для того, чтобы 4-дневная рабочая неделя в нашей стране была внедрена. Даже в тех странах, где продолжительность, нормативная продолжительность рабочей недели, та же самая Франция, там намного меньше, чем в России, там 35 часов, там пятидневная рабочая неделя. Там речь не идет о четырехдневной рабочей неделе. Есть целый ряд европейских стран, где четырехдневная рабочая неделя допускается, но при увеличении нагрузки в течение дня до 10 часов. Есть такая практика. Разговор идет о том, что, в принципе, в России нет запрета на четырехдневную рабочую неделю. ГЗОТ в России разрешает устанавливать продолжительность рабочей недели по соглашению работодателей и работников, или там их представителей и профсоюзов. То есть, в принципе, ничто не мешает профсоюзам пойти к работодателям и договориться о том, что будет там четырехдневная или трехдневная рабочая неделя. Если работодатели на это согласятся, то ради бога.
Это был экономист Алексей Зубец. Сам премьер Дмитрий Медведев 23 августа заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты. Конец цитаты. Между тем, если бы не страх потерять доходы из-за сокращения рабочей недели, россияне нашли бы чем себя занять. Согласно опросу портала Superjob.ru, треть опрошенных проводили бы освободившийся день с семьей и детьми. Каждый пятый поискал бы дополнительную работу. 16% опрошенных в свой третий выходной мечтают просто отдохнуть, а 15% посвятили бы его самообразованию, повышению квалификации и изучению языков. Часть опрошенных занимались бы домашними делами, активным отдыхом, хобби, здоровьем, а также посещали культурные мероприятия и путешествовали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве в субботу прошел митинг-концерт в честь Дня флага России, на котором присутствовало много бюджетников и гастарбайтеров. Людей десятками тысяч свозили не только из Подмосковья, но и из далеких от столицы областей. Для студентов, школьников и работников бюджетных организаций был арендован специальный транспорт. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Народ на проспекте Сахарова стал собираться где-то с 9 утра. К этому времени вся линия от Садового кольца до Каланчевской улицы была перекрыта полицией. Огромную сцену установили не на проезжей части, как это происходит на акциях протеста, а в пешеходной зоне на фоне многоэтажных офисов. Людей десятками тысяч свозили не только с Подмосковья, но и дальних от столицы областей. Для студентов, школьников и работников бюджетных организаций был арендован специальный транспорт.
Как сюда попали?
Как попали?
Автобусом.
Откуда?
Тамбовская область.
Тамбовская область?
Да.
Серьезно?
Да.
А где работаете?
Ну, все в разных сферах. Кто предприниматели, кто там, грубо говоря, учителя, кто...
А вы бюджетники?
Да. Здесь на Жуковского приехали.
Специально на праздник флага.
Да, специально провести этот день.
Где работаем?
В детском саду.
А вы?
Я тоже.
Сейчас детский сад и школы.
И потом вместе уедете?
Да.
На автобусах?
Да. Да? Да,
а что, администрация организовала автобусы, что ли?
Да, все, у нас все хорошо.
Первая часть шоу – это групповые танцы. Вторая – флешмоб. Флаг-рекордсмен, состоящий из 2000 флагов российских городов и общественных организаций. И главное полотно праздника – триколор, которое по замыслу организаторов должно войти в Книгу рекордов России в честь 350-летия государственного флага.
Мы приехали от университета МВД имени Кикотя. С РУЗы. У нас проходит КМБ, и сегодня организовали нам поездку сюда. Сказали, чтобы мы сегодня отдохнули, в принципе, мы это и делаем.
Это обязаловка или каждый, кто хотел?
Вообще обязаловка. Помимо тех, кто стоит в наряде, потому что у них как бы долг.
Вторая часть шоу – это приветствие на сцене известных спортсменов, ученых, героев России, Советского Союза и общественных деятелей, а затем концерт с участием популярных артистов, в том числе Кристины Арбакайте, Филиппа Киркорова, Тимати и других звезд эстрады.
Решили прийти послушать концерт.
Кого именно?
Григория Лепса. Обожаем. Рюмка водки на столе особенно.
Именно на заключительную часть и рванул народ. Не только жители приграничных со столицей областей, но и москвичи, включая трудовых мигрантов, многие из которых не говорили по-русски.
Я говорю, как сюда попали?
Так тебе глобально делать? Не понял по-русски.
Не говорит. Но вы знаете, что здесь происходит?
По-русски не знаю, по-русски.
Нас пригласили сюда.
Кто?
Ну, не знаю, наши какие-то организации.
По версии МВД России, митинг-концерт собрал около 100 тысяч участников. Кто-то сетовал на невыносимую жару, кому-то не понравился репертуар, другие жаловались на недостаточную громкость или, просто услышав вопрос, ускоряли шаг. Лишь немногие из тех, кто пришел на праздник «День российского флага», знали о том, что власти не позволили в этот день оппозиционерам провести акцию протеста.
Во-первых, день флага, да? Ну, кому отдать? Вот, а власти оппозиции или какой-то основной там, государственной организации? Не знаю, если бы я был бы, может быть, в госорганизации, может быть, я тоже так поступил бы. Я не против оппозиции. Вообще-то мне оппозиция по-своему импонирует чем? Как ребята, которые попадут в Думу, допустим, попали бы в Думу и были бы там какой-то маленькой ячейкой, которая просто шебуршила бы, допустим, Единую Россию, там всех остальных, просто толкала бы там какие-то там речи, там поднимала какие-то там расследования. Это было бы, может быть, даже неплохо.
На пути к митингу-концерту полиция задержала 9 активистов движения «Бессрочный протест», в том числе 17-летнюю Ольгу Мисик, которая читала Конституцию сотрудникам ОМОН на акции 27 июля. Позже Мисик и еще несколько человек отпустили. Об этом сообщило издание ОВД-Инфо. Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
А на Украине 24 августа отмечался День независимости. О том, как это празднование освещалось на российских телеканалах, в телеобзоре Славы Тарощиной.
Я с утра смотрела и слушала речь Зеленского и видела всю эту церемонию. И, конечно, она тоже была и помпезной, и пафосной, и не лишена такого налета того, что Юрий Любимов называл «советчина». Конечно, это такое родовое пятно, которое есть у всех бывших советских республик от России до Украины. Но, тем не менее, там было нечто другое. Там была какая-то живая искренность. Я не знаю, может быть, действительно Зеленский великий актер, и, может быть, у него действительно великие спичрайтеры и великие режиссеры. Но, тем не менее, это производило очень такое сильное впечатление именно своей искренностью и первозданностью, что выгодно отличало украинский день независимости от Дня российского флага. Это было вообще какой-то очень странный праздник. Во-первых, его обычно отмечают 22 августа. Тут он был перенесен только, я думаю, для того, чтобы можно было развлекать народ. Ведь главная задача нашей власти теперь – это развлечение народа. Первое – это отвлечение от каких-то серьезных вещей. Второе – это развлечение. Потому что так, как нас сейчас развлекают, в частности, в Москве, никогда в жизни нас не развлекали с утра и до ночи. Это такой какой-то уже изощренный патернализм. Я думаю, история мировая не знает такого аналога. Ну, это так, вот реплика в сторону. Что касается флага. Единственное, что нужно было сделать, хотя бы какой-то нормальный исторический фильм документальный и какой-то проект, чтобы объяснил людям, а что это за флаг такой? Что это за 350 лет? Откуда взялась эта цифра, эта дата? Она ведь очень странная, потому что даже когда я пыталась там нырнуть в источники, тоже не очень понятно. Он был поднят Петром Первым, но вроде бы и до него еще пользовался этот флаг успехом у Алексея Михайловича. А дальше Александр Второй отменил, потом Александр Третий опять разрешил, потом большевики опять отменили. То есть на самом деле эта история очень интересная, которую нужно просто объяснять и разъяснять. Поэтому, когда корреспонденты стали приставать к прохожим и спрашивать, а что это за праздник и что это за флаг, на самом деле никто не мог ответить. Включая молодогвардейцев, которые держали огромный флаг, это наша главная гордость, и главная гордость – это попасть в книгу рекордов Гиннесса. Вот мы почему-то Запад презираем, но очень хотим к нему примкнуть любыми путями. Ну так вот, молодогвардейцы держали этот огромный стяг, и корреспондент спрашивал, а что мы отмечаем и что это за... Никто не мог ответить вообще. На что корреспондент, который, боюсь, тоже толком ничего не мог сказать, он говорит, ну просто это такой важный праздник, люди очень волнуются, людям все это очень нравится. На Первом канале был специальный телеканал, посвященный Дню флага. Фальшивыми голосами ведущие прямо с утра говорили что-то такое, говорили о чем-то своем девичьем, какие-то наборы общих фраз. пока это все не перетекло в огромный концерт на площади Сахарова, тоже достаточно символическое такое событие. На концерт этот заманивали всеми возможными и невозможными путями, обещали всех от Лепса до Валерия, заманивали Киркоровым, и даже, что мне просто как-то даже не то чтобы грустно, а как-то мне просто обидно очень за этого человека, который, мне кажется, очень достойным. Это летчик уральских авиалиний, наш герой Юсупов, который действительно производит очень хорошее впечатление. Но вот он выступал в роли такого зазывалы. Правда, он тоже пытался говорить достойно, вот какой замечательный праздник, и как к нему обязательно нужно приобщиться. Настоящая вакханалия началась в понедельник, когда политические ток-шоу, а Первый и канал «Россия не дремлет», в отпуск никто не уходит, они стали толковать каждое слово речи президента, оценивать вообще всю эту церемонию в целом и по частности. И вот это вот, конечно, тогда это получилось такое очень сильное впечатление, уже производило то, как трактуется каждая запятая в речи Зеленского. Но финалом этих шоу было то, что госпожа Скобеева, она просто пришла в восторг от того, как страстно Трамп хочет заполучить Путина в семерку, и какие там шли накануне бои за то, чтобы Путина вернуть в семерку. И вот это вот уже подавалось как подлинный триумф, в тени которого померк и праздник нашего флага, и День независимости Украины.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете и ведущих платформах подкастов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В России на свободу вышел признанный правозащитным центром мемориал политзаключенным украинец Роман Терновский, который был отпущен не по обмену, а ввиду того, что истек срок его заключения. Терновский был приговорен к 2 годам и 3 месяцам колонии за принадлежность к признанной в России экстремистской партии «Правый сектор», но обвинение при этом основывалось на участии активистов в протестах именно на территории Украины, а не в России. С Романом Терновским побеседовала наш корреспондент Александра Вагнер.
Объединение родственников политзаключенных Кремля сообщило о том, что вы чуть ли не пешком добирались из России в Харьков. Вот расскажите, с какими сложностями вы столкнулись?
Была существенная проблема только лишь в одном. Мне не говорили, через какой контрольно-пропускной пункт меня будут вывозить. Они до последнего не говорили вообще. Сколько бы я ни пытался узнать, где Сумская эта область будет, КП, либо Харьковская область, либо какая-то другая, ни в какую. Я понимаю, что это специально. Мне же не 5 лет, чтобы там кого-то ждать. Естественно, я принял решение добираться там.
Расскажите о том, что происходило с вами в самом начале, когда вас арестовывали. Ваше обвинение строилось на том, что вы что-то делали в Украине, и вас за это преследовали в России. Расскажите вот об обстоятельствах вашего ареста.
Мне предъявили 282.2, часть 2, это участие в запрещенной в России организации экстремистского толка. Но, опять-таки, действия эти происходили на территории Украины, а въехав в Российскую Федерацию, я понимал, что, ну, мне грозит арест. Я не принимал никаких действий на территории Российской Федерации. То есть я не занимался ничем, кроме здоровья своего сына и проблемами семьи. Я понимал отчетливо, что меня арестуют. Я понимал, что нахожусь в оперативной разработке. И у меня было время заняться здоровьем сына.
А как вы узнали?
Операцию сделали. Что я в ОМ нахожусь?
Да-да.
А в оперативной разработке, ну, ты начинаешь замечать, какие-то автомобили, ты видишь, как тебя там снимают и так далее и тому подобное. Многие вещи об этом говорят. Например, когда я пересек границу, слишком долго проверяли мой паспорт. Второй знак при въезде в Ростов, блокпост, останавливают полицейские, двое заходят, начинают проверять паспорта, паспортный контроль. И вот у меня, и вот я посередине сижу, то есть и спереди, и сзади еще ряды собрали паспорта, а остальных нет, и унесли на проверку, как бы. Потом вернули, но меня не задержали. Вот с того момента я полностью был уверен, что я нахожусь в разработке. Сразу же они не будут арестовывать. Почему? Потому что им же интересно, зачем же я туда приехал. Когда они поняли, что я занимаюсь сыном, здоровьем сына, да, мне пришлось устроиться там в агентство недвижимости и заниматься риэлторской деятельностью. Почему? Потому что, ну, надо деньги зарабатывать.
Что происходило непосредственно во время вашего заключения? Применялись ли против вас пытки, какое-то давление?
Давление, конечно, определенно применялось. Запугивания там определенные были. А вот пыток не было. Почему? Потому что перед тем, как меня арестовали, я все-таки попал в больницу, у меня давление было очень высокое. И когда меня арестовали, у меня 230 на тот момент было давление. Но их это не останавливало абсолютно. Поэтому, да, они пугали, но пытать очень боялись. Почему? Я им сразу говорил. Я говорю, я не против умереть. Я говорю, можете меня убить, мне 43 года, в принципе. Я говорю, ничего такого страшного не произойдет, даже если вы меня убьете.
Запугивание было связано с тем, чтобы вы признались?
Там был момент такой интересный. Я говорю, представьте себе картину, да, такой вот. Моя семья находится в Российской Федерации. Я вам скажу так. Этим все сказано. И ты признаешь, да, все что угодно. Даже то, что ты убил Кеннеди.
Вы помните ситуацию, которая была в Харькове, когда вы приняли решение принять участие в разных протестах, в которых вы принимали участие?
Да, конечно, помню.
А вот что вас больше всего тогда возмущало?
Первое. Возмущала вот наглая все-таки ложь Кремля, когда Путин, давая интервью, говорил, что войск никаких нет, это шахтеры там воюют, ну и прочий бред. Ты видел, ты знаешь, что с той стороны шла техника, ну и так далее. Ты видишь, грубо говоря, вот эти машины нескончаемым потоком идут туда, а в этих машинах сидят далеко не срочники. Потом ты, когда еще находился в Ростове, звонишь матери и слышишь, что вот уже война тут, грубо говоря, подошла, вот она, разрывается между семьей, имеется в виду частью семьи одной и второй. Мама у меня получилась находится в Украине, а у меня родился сын как раз в 2014 году. Тебя переполняет чувство, что ты вот приедешь и сейчас маму не увидишь, а просто не увидишь, потому что настолько стремительно начали развиваться события.
С бывшим украинским политзаключенным в России Романом Терновским побеседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Знаменитый дирижер Теодор Куренсис переезжает в Петербург. Вместе с музыкантами своего оркестра он будет работать в местном доме радио, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сам маэстро пока интервью не дает, и в его коллективе с журналистами не общаются. Тем не менее, новость о переезде уже широко обсуждается в прессе и в музыкальных кругах. Пребывание Куренсиса в Петербурге связано с домом радио. Это подтверждается тем, что дирижеры уже видели там на репетиции. Кажется, пока основная реакция на его приезд в Петербург радостная. Правда, раздаются голоса, полные тревоги за судьбу дома радио. Основной аргумент, что дом радио – символ блокадного города и должен им оставаться. Но именно этот аргумент в интервью данному журналу «Собака.ру» фактически разбивает главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус, которая работала в доме радио в прошлом году и пришла к выводу, что никакого музея там нет, а там огромные пустые пространства, запущенные уже почти уничтоженные многолетним отсутствием элементарного ухода и ремонта. Любовь Аркус называет приглашение Теодора Куренсиса в дом радио редчайшим для наших властей и разумным решением и призывает против него не протестовать. Журналист, музыковед Александр Харьковский тоже считает это событие счастливым для Петербурга.
Мне кажется, что это один из, во всяком случае, самых своеобразных дирижеров, какие я за последнее время слышал, и дирижер, который сумел вырастить свой оркестр. Я, к сожалению, ни разу в жизни не слышал его живьем, но довольно много слушал его в записи. И эти записи производят совершенно неожиданно всегда на меня такой эффект очищения хорошо знакомой партитуры. И это, по-моему, очень здорово и ценно. Я прекрасно понимаю, что дешево этот оркестр стоить не может. И, насколько я слышал, кто-то его субсидирует. Как я знаю, в Доме радио готовят место для того, чтобы этот оркестр мог, во-первых, репетировать, во-вторых, насколько я слышал, чтобы там могли размещаться временно приглашенные музыканты, и, в-третьих, вероятно, там будет место для выступления оркестра или для оперных спектаклей или так далее. И для меня это место очень значимое, во-первых, просто потому, что я там работал много лет, и, во-вторых, потому что я знаю, что там действительно есть совершенно изумительный и очень важный фоноархив, так называемая верхняя фонотека Дома радио, которая размещается на 6-м этаже. Я знаю людей, которые там работают, я знаю, как они относятся к всему этому архиву и прочее. Вот это противоречие между нуждами совершенно блестящего мирового уровня оркестра, которому, конечно, нельзя простаивать. Людям надо где-то работать, нужно зарабатывать чисто творчески. Коллектив должен все время возобновлять свой уровень, возобновлять репертуар, осваивать новый репертуар. Курендис это делает, он делает это замечательно. Мы все время получаем новые записи то одного автора, то другого автора. Для меня вот и то, и другое очень важно. Важно, чтобы Домрадио сохранил фонотеку, свой фоноархив, чтобы он не был просто куда-нибудь бездумно перевезен и свален, чтобы те коллективы, которые оттуда сейчас, видимо, попросили, весь этот комплекс, мне кажется, в идеале можно было бы сохранить и волки сытые, и овцы целы.
Музыковед, профессор консерватории Людмила Ковнацкая приветствует приглашение в Петербург Теодора Курендиса, творчеству которого она дает высочайшую оценку.
Мне доставляет радость и удовольствие едва ли не с первых шагов следить за тем, что происходит в Перми, как он строил свою культурную политику общую и какая у команда с ним работает. Марк Демони. Марка я знаю очень давно, с его студенческих времен в консерватории. Он блистательный генеральный менеджер, или как он там называется. И я знаю парочку человек из команды Пермской оперы. И все, что делается внутри фестиваля, который они устраивали, Дягилевский фестиваль, как они привлекают молодежь, все говорит само за себя. И то, что пермская музыкальная культура стала магнитом для многих музыкантов, критиков Петербурга, Москвы. А теперь все это вышло на международную арену, и я только радуюсь. Оркестр не будет заниматься своей келейной деятельностью. Они вообще вокруг себя пространство преобразуют. Я думаю, что они бы во многом были полезны и помогли бы Дому радио.
Людмила Ковнацкая уверена, что Теодор Курендис со своим оркестром способен вдохнуть новую жизнь в стены Дома радио, сделать его интереснейшей музыкальной площадкой, а также улучшить в целом музыкальный ландшафт Петербурга. Ковнацкая не сомневается, что у Курендиса в Петербурге есть много почитателей и что, как и в Перми, он сумеет привлечь на свои концерты молодежь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 августа. В США отмечается День равенства женщин. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.